Познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Заключенный Михаил Ходорковский в статье в «Независимой газете» подверг критике недавнее телевизионное общение с народом премьера Владимира Путина. И Госдума рассмотрела сегодня отчет правительства о реализации антикризисных мер. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, сегодня российский лидер Дмитрий Медведев в эфире трех федеральных телеканалов подводил итоги уходящего года. Общение президента с генеральными директорами Первого Константином Эрнстом, ВГТРК Олегом Добродеевым, НТВ Владимиром Кулистиковым проводится уже в третий раз. В течение полутора часов Медведев отвечал на вопросы, касающиеся в основном социальной и политической сфер. В самом начале он назвал пять образов 2010 года, которые ему особенно запомнились. Это выход России из кризиса, новый взгляд на проблему детства и демографического развития России, летние пожары, подписание российско-американского договора по СНВ и 65-летие победы в Великой Отечественной войне. Эксперты, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатурина, обратили внимание на идеологический диссонанс между сегодняшним интервью Медведева и недавним общением премьера Владимира Путина с народом в прямом эфире.
Во время интервью с генеральными директорами трех российских федеральных телеканалов Медведев похвалил своего американского коллегу Барака Обаму за то, что он добился ратификации договора об СНВ, принял решение пересмотреть вопрос о выплате пособий по беременности и родам. Напомню, на днях в Москве прошел пикет против принятия поправок, в котором участвовали около 50 беременных женщин. Упрекнул премьера за его не вполне уместные высказывания по делу Ходорковского накануне вынесения приговора. Дал понять, что он знает представителей так называемой несистемной оппозиции. Затронул тему беспорядков на Манежной площади, пообещал разобраться с правоохранительными структурами, которые закрывали глаза на ситуацию в станице Гущевская, и сказал, что теленовости не всегда соответствуют реальным событиям.
Не так давно прозвучал целый ряд упреков в адрес электронных СМИ, прежде всего каналов, в том, что они фильтруют информацию, в том, что они не дают правды, в том, что у них есть специальные такие решения о том, чего показывать, чего не показывать. А из-за этого, несмотря на то, что у нас прекрасное телевидение, и смотрите, его действительно интересно, новостная лента, она убогая, не показывают того, что должны показывать. Стало быть, нет свободы слова.
Политолог Владимир Прибыловский увидел резкий контраст между сегодняшним интервью Медведева с руководителями тремя федеральных телеканалов и недавним посланием главы государства.
Интервью интересное, живое, затронуто. Целый ряд проблем. От некоторых вопросов он элегантно уходил, но при этом понятно, что вопросы все равно были заранее согласованы, но были построены остро, и он, в общем, даже когда уходил от прямого ответа, содержательно в целом говорил. Заметен контраст по делу Ходорковского, которое, если сравнить выступление недавнее Путина по поводу Ходорковского, вор должен сидеть в тюрьме. И практически такая завуалированная критика этого заявления Путина со стороны Медведева, где он сказал, что ни президент, ни другое высшее должностное лицо не должно давать характеристик туда. Заметно, что к делу Ходорковского президент и премьер-министр относятся по-разному. Далее тоже такое отличие заметное от того, что говорил Путин. Дело Кущевское, где Путин сделал упор на том, что не нужно огульно всех осуждать, обвинять. И, в общем, фактически выступил в защиту кадров, провинившихся и губернатора, и руководства правоохранительных органов Краснодарского края. Путин дал понять, что он против дальнейших смещений. Медведев заговорил о коррупции, о системной коррупции в этом регионе. Если это зависит от Медведева, то теоретически он должен поснимать там все сначала, начиная с губернатора, потому что он фактически их обвинил в том, что там происходит.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков назвал телевизионное общение президента с Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кулистиковым либеральной риторикой при отсутствии практических действий.
Когда ему задавались конкретные вопросы, он, как это и водится, давал крайне абстрактные, обтекаемые ответы. Например, я так толком и не понял, чего он хотел сказать про процесс Ходорковского. С одной стороны, не надо предрешать, не надо комментировать. С другой стороны, нужна доказательная база. С третьей стороны, все этим занимаются. Я так и не понял, чего он хотел сказать. И то же самое по многим другим вопросам. Например, дважды или трижды ему задавался вопрос про политическую систему. И он опять какие-то общие слова говорил о том, что она совершенствуется. О том, что лидеры оппозиции выступают по телевизору. Это он, видимо, Сергея Михайловича Миронова называет лидером оппозиции и Жириновского. О том, что демократии стало больше. И при этом ничего конкретного относительно там политической реформы и так далее. Единственное, что может быть интересно, это то, что когда его спросили, каких политиков он знает в России, он упомянул не только официальные партии, присутствующие в Думе, но упомянул Касьянова, Немцова, Лимонова, Каспарова и сказал фразу о том, что у них есть своя электоральная база. Эта фраза довольно загадочная, потому что, как известно, этих политиков никаким выбором на пушечный выстрел не подпускают. То есть, с одной стороны, президент говорит, что у них есть электоральная база, а с другой стороны, в выборах они участвовать не могут. Вот если это намек на то, что в будущем году оппозиционные партии, настоящие оппозиционные партии, смогут участвовать в думских выборах и в президентских выборах, то я это приветствую. А если это просто оговорка, смысла которой он сам не понимает, то, скорее всего, это просто тоже ни о чем.
Владимир Рыжков обратил внимание на различия в высказываниях Путина и Медведева.
У них разная стилистика. Путин изображает из себя злого полицейского, а Медведев изображает из себя доброго полицейского. Но ни тот, ни другой не хотят ничего менять в стране. Ни тот, ни другой не хотят предпринимать никаких решительных мер по борьбе с коррупцией, никаких решительных мер по усилению парламентского и общественного контроля. Смехотворный был эпизод вот в сегодняшнем выступлении, как руководители подцензурных телеканалов расхваливали свободу телевидения в нашей стране. То есть и Путин, и Медведев в разной стилистике, разными словами, но говорят одно и то же. Ребят, никаких перемен не будет, все останется как есть.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, сравнивая сегодняшнее интервью Медведева и недавнее общение Путина с народом, сказал, что президент, в отличие от премьера, показал себя человеком, который придерживается либеральной идеологии.
Он, конечно, президент, государственный руководитель, он не является ни в коем случае там радикалом, понимает, что надо принимать решения достаточно осторожно, но при этом, если говорить об идеологии, то она носит ярко выраженный либеральный характер. И вот все те различия, которые были и по Ходорковскому, и по отношению к оппозиции, по отношению к националистам, вот здесь очень знаковые были его формулировки. Но если говорить про оппозицию, то Путин прямо обвинил руководителей оппозиции в том, что они в 90-е воровали. Они уже обратились, кстати, по этому поводу в суд. Медведев говорит о них спокойно. То есть он не является их обличителем. Кроме того, упомянул, что у них есть свой электорат. И, вот, допустим, если мы возьмем тему националистов, болельщиков, то Медведев однозначно отстранился от того, чтобы оценивать вот те беспорядки, которые проходили, как что-то такое вынужденное проявление чуть ли неправедного народного гнева, пускай даже и не совсем приемлемых формах. Медведев четко показал, что для него это неприемлемо. Кстати, между прочим, очень интересный момент. Он достаточно четко, опять-таки, отделил акции, которые проходят там цивилизованно, нормально, когда нет насилия, когда не избивают милицию, и акции, в которых все это присутствует.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин назвал различия в оценках и суждениях Путина и Медведева идеологическим диссонансом. Однако это не приведет к системному конфликту между премьером и президентом, поскольку у обоих участников правящего тандема есть опыт согласования интересов, и он может быть задействован и в этом случае, сказал Алексей Макаркин. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17 часов 16 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении СНВ. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Он коснулся тем ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса, отставки Юрия Лужкова. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Мы еще вернемся к этой теме сразу после сводки новостей. Центр избирком Белоруссии сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на прошедших выборах президента. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру 25 декабря, выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру.
Полемика вокруг.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Независимая газета опубликовала сегодня статью Михаила Ходорковского, в которой опальный бизнесмен, ожидающий приговора по второму уголовному делу, фактически обвинил Владимира Путина в политической несостоятельности и создании коррупционной вертикали. Таким образом, бывший руководитель ЮКОСа отреагировал на недавний телемарафон премьер-министра Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Хотя критическая статья Михаила Ходорковского начинается с его признания в том, что недавние заявления Владимира Путина в рамках телемарафона вызвали его сильнейшее раздражение, автор практически с первых строк заявляет о некотором сочувствии и незавидному положению национального лидера, уже не молодого человека, такого бодрого и такого одинокого перед бескрайней и беспощадной страной. Это, впрочем, не помешало Михаилу Ходорковскому фактически обвинить Владимира Путина в политической несостоятельности и создании коррупционной вертикали в стране, который, по мнению автора статьи, сам все прекрасно понимает, но убеждает не нас, себя, что во всем прав, что рулит, что все еще на месте, пишет Михаил Ходорковский. Опальный бизнесмен даже рискнул предположить, что во время критики оппозиции, которая все разворует, если придет во власть, в голове премьера мелькнула мысль: это ведь при мне, а не при них коррупция выросла в 10 раз. При мне, а не при них, имеющие власть бюрократы стали богатейшим сословием России. Руководитель фонда политических исследований НДЭМ Георгий Сатаров не согласен с адресатом, которому направлена вся критика Михаила Ходорковского. По мнению Сатарова, Путин давно ничего не решает сам.
Я более-менее согласен с Ходорковским в анамнезе, но не очень согласен в диагнозе. Я сейчас объясню, почему. Ну, бесспорно, очень многие пороки нынешнего режима выросли из неких дефектов предыдущего. Просто этот режим стал таковым, что он отбирал из прошлого самое худшее и отбрасывал зародыши, связанные с лучшим. Бесспорно, беспрецедентный рост коррупции, понятно, чем он объясним, это абсолютно неподконтрольная бюрократия и так далее, это все банально, это уже понимают все. Я не согласен с тем, что Ходорковский концентрирует свои обвинения на Путине. На самом деле, не Путин определяет идеологию, практику этого режима. Путин всего лишь пиар-ширма монопольно властвующей бюрократии, и трагедия Путина состоит в том, что он от них предельно зависим, не самоволен определять и свое настоящее, и свое будущее. Он в руках у этой бюрократии, и она будет решать, когда ему уходить или оставаться ему, и так далее, и так далее. В этом трагедия Путина прежде всего в том, что он несостоятелен. Его вина прежде всего состоит в том, что он согласился занять не свое место, но вот это место вот этой пиар-ширмы. Не будучи никем, он стал изображать человека, который является всем.
Сказал Георгий Сатаров, комментируя статью Михаила Ходорковского. Критика в адрес премьера косвенная прозвучала и из уст президента России Дмитрия Медведева. Комментируя в прямом эфире дело Ходорковского, он сказал:
не президент,
не любое иное должностное лицо, состоящее на государственной службе, не имеет права высказывать свою позицию по этому делу или по какому-то другому делу до момента вынесения приговора. Что же касается моей позиции как юриста, не по этому делу, подчеркиваю, а вообще в целом по ситуации. Очевидно, что во всех странах, во всех обществах не все преступники сидят в тюрьме и не все подвергаются ответственности. Это вопрос доказательств. Несите, будем работать.
Ранее дело Ходорковского комментировал в прямом эфире Владимир Путин, который заявил, что вор должен сидеть в тюрьме. Александр?
Спасибо, Марьяна. Напоминаю, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем программу. Государственная Дума рассмотрела сегодня отчет правительства о реализации антикризисных мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда и социальному обеспечению населения. Перед парламентариями выступили первый вице-премьер Игорь Шувалов, зампред правительства Александр Жуков и глава Центробанка Сергей Игнатьев. Рассказывает мой коллега Виталий Камышев.
Полемика вокруг ратификации российско-американского договора по СНВ явно снизила интерес парламентариев к проблемам экономики. Вице-премьер Александр Жуков, даже прервав свое выступление, посетовал на шум в зале. А первый вице-премьер Игорь Шувалов сразу же заявил, что будет краток, потому что, как и все, намерен посмотреть телеинтервью президента Дмитрия Медведева. По словам Александра Жукова, ситуация в российской экономике не так уж и плоха. Пенсии становятся больше, а безработица, напротив, меньше.
Хочу сказать, что антикризисные меры, которые применяло правительство в этом году, во многом носили очень ярко выраженную социальную окраску и дали целый ряд позитивных результатов. Но это не значит, что мы их полностью будем прекращать. В частности, в 2011 году мы будем продолжать меры по дополнительной поддержке рынка труда.
Правительство заботится о среднем и малом бизнесе, отметил Игорь Шувалов. А вот заместителя председателя организации «Деловая Россия», члена фракции «Единороссов» в Думе Андрея Назарова, тревожит идея повышения налоговой нагрузки на бизнес, которая среди прочих антикризисных мер рассматривается правительством.
Отчет, он логичный, хороший, я бы сказал, что достаточно правильные цифры, все хорошо. Но, наверное, все-таки есть и более эффективные механизмы, и над ними мы должны вместе работать, в том числе и общественные организации. Несырьевой бизнес предлагает правительству в первую очередь это не повышать налоги, о которых, в общем, уже заявлено и утверждено, но при этом есть мнение, что это, возможно, будет остановлено, потому что мы опасаемся, что будет провал в экономике, если все-таки это повышение состоится.
Позицию фракции «Справедливая Россия» формулирует депутат Федот Тумусов.
На самом деле вопросов у нас очень много, и мы в целом фракции «Справедливая Россия» не будем поддерживать отчет правительства по ряду соображений. Все говорят о том, что наметился выход из кризиса, но на самом деле вот мы сырьевая экономика, и цены на мировом рынке на сырье выросли на 30%, так? А доходы бюджета нашего российского всего на 17%, а вообще в целом рост экономики чуть больше 3%. О чем тут можно говорить?
Коллега Федота Тумусова по фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев считает, что намерения у правительства благие, но предпринимаемые им меры ведут в сторону от цели.
Вот цель – сделать страну более наукоемкой, приблизиться к стране экономики знаний. Приблизились или нет? Кризис кончился, цены на нефть прекрасные, цены на медь прекрасные. Не в проворот дополнительных доходов по сравнению с проектировками бюджета. А результат, он отрицательный. Мы удалились по структуре экспорта обрабатывающей промышленности, по доле в бюджете, по всем параметрам. На самом деле экономика дальше деградирует.
О том, что будет голосовать против утверждения отчета правительства, заявила фракция КПРФ. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал взять в кабинет министров на работу представителей либерал-демократов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Рождественское чудо. Такую метафору используют некоторые американские комментаторы, изумленные невероятной предпраздничной активностью Конгресса. Активностью, позволившей президенту Обаме добиться в течение всего нескольких предпраздничных дней одобрения важных символических законопроектов. Он, например, пришел к компромиссу с республиканцами по закону о продлении налоговых скидок, введенных в эпоху Джорджа Буша. Он убедил сомневающийся Сенат ратифицировать новый договор о сокращении стратегических вооружений с Россией. он добился отмены Конгрессом запрета на службу в армии открытых гомосексуалистов. На последней пресс-конференции тон президента Обамы заметно отличался от тона его ноябрьского выступления после, казалось, безоговорочного поражения демократической партии и президента на промежуточных выборах в Конгресс. Многие в этом городе предсказывали, что после выборов в Конгресс Вашингтон будет обречен на партийный раскол и застой. Вместо этого это был период, во время которого был достигнут важный для американцев прогресс, сказал президент Обама. Президент выделил одобрение Сенатом договора СНВ, назвав ратификацию своим высшим внешнеполитическим приоритетом. «Я думаю, будет справедливо сказать, что это был самый продуктивный поствыборный период за последние десятилетия, который завершает самый продуктивный двухлетний период за несколько поколений». Американцы приветствуют неожиданную сверхактивность законодателей, одобривших несколько громких законопроектов. Рейтинг президента в последние дни повысился до 56%, согласно опросу телекомпании CNN. Но для экспертов безответным остается главный вопрос. Готовность президента к компромиссу – это тактический сиюминутный маневр или новое столбовое политическое направление Белого дома? Тем более, что, по словам наблюдателей, почти все из принятых в последние дни и недели законов не затрагивают ключевых, принципиальных для республиканцев вопросов, за исключением единственного закона – закона о продлении налоговых скидок, где президент Обама был вынужден уступить требованиям республиканцев и согласиться на сокращение налоговых послаблений и для самых богатых американцев. Но республиканцы, например, не позволили демократам принять бюджет, раздутый за счет близких для демократов расходных статей. Если мы посмотрим на деятельность Конгресса, то он за последнее время не принял ничего, что способствовало бы созданию рабочих мест. А это именно то, что больше всего волнует сейчас людей, говорит бывший сенатор-республиканец Рик Санторум. Крупнейшим достижением президента Обамы в прошлом году была реформа системы медицинского страхования, которая повысила роль государства в этой области и нанесет, я уверен, большой удар по экономике в будущем. Президент расходует свое время и энергию на одобрение СНВ, закона об иммиграции, закона о службе гомосексуалистов в армии, проблемы, которые мало волнуют американцев. Президент Обама обещает в новом году посвятить свое внимание экономическим проблемам. Не исключено, впрочем, что ему придется столкнуться с другими вопросами, например, определить будущее противоракетной обороны, которая может быть тесно связана с ходом выполнения нового договора СНВ. Согласно последнему отчету главного федерального ревизора, обнародованного в четверг, США столкнулись со значительными проблемами в создании системы противоракетной обороны, рассказывает Алан Давыдов.
Осуществлению планов создания противоракетной обороны в Европе, сочетающие ракеты-перехватчики наземного и морского базирования, угрожают задержки и превышение затрат. Причина в неудовлетворительном надзоре за реализацией программы. Такой вывод содержится в докладе Государственного контрольно-ревизионного управления США. В документе говорится, что попытки создания отдельных элементов системы европейской ПРО, в то время как не доказана ее общая работоспособность, уже привели к доработкам, росту затрат, задержкам, выявлена ненадежность ракетных средств поражения. Доклад выпущен через неделю после того, как американская ракета дальнего радиуса действия, запущенная в Калифорнии, по неясным пока причинам не смогла перехватить учебную боеголовку над Тихим океаном. Это стало второй неудачей в серии испытаний новой системы ПРО в нынешнем году. Авторы доклада предупреждают, что стремление администрации начать размещение элементов системы в Европе в будущем году может оказаться преждевременным. В последние несколько лет Соединенные Штаты тратят на различные программы, связанные с противоракетной обороной, более 10 миллиардов долларов в год. Критики считают, что эти программы остаются далекими от совершенства. По данным Агентства противоракетной обороны США, из 15 пусков противоракет шахтного базирования, осуществленных с 1999 года, для перехвата мишеней, только 8 оказались успешными. В прошлом году президент Барак Обама пересмотрел далеко идущие планы администрации Буша по строительству противоракетной системы в Европе в пользу более гибкой и дешевой программы, основанной на уже существующих технологиях. Наша новая архитектура противоракетной обороны в Европе обеспечит более сильную, продуманную и скорую защиту американских сил и американских союзников. Она более комплексная, чем предыдущая. Развернутые в ней средства испытаны и экономически эффективны. Озабоченность вопросами интеграции различных технологий усугубляется отсутствием ответов на вопросы включения в план ПРО союзников по НАТО. В докладе контрольно-ревизионного управления США говорится, что оперативная совместимость американской системы и систем союзников не определена.
Рассказывал Алан Давыдов.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Как сообщается, второе чтение пройдет в середине января. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, он коснулся тем ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса и отставки Юрия Лужкова. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. ЦИК Белоруссии сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на выборах президента республики. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения имама главной мечети Ростова, сына главы мусульман Юга России. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру 25 декабря, выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И напоминаю, что сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» свежий выпуск программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь любезно уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить какие-то интересные темы в свежем своем выпуске. Здравствуйте, Игорь, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне кажется, что самая интересная тема в «Поверх барьеров», которая выходит сегодня в 11 вечера, это передача с участием современных русских композиторов, композиторов, которые сочиняют музыку на латинские тексты. Ну, может быть, не все знают, что есть такая традиция. Есть такая традиция в русской музыке. Она восходит еще к Бортнянскому, на которого претендуют сразу, впрочем, две культуры, русская и украинская. Стравинский писал, например, симфония псалмов на латинские тексты. Гречанинов, кстати, выдающийся композитор, имя которого и творчество которого ассоциируется прежде всего с русской духовной музыкой, но, тем не менее, он писал и на латинские тексты. Более того, у него есть даже духовные хоры на английском языке. Так вот, я говорю о том, что есть такая традиция в русской литературе, простите, в русской музыке. Причем я считаю, что это здоровая традиция, не надо шарахаться, не надо бояться. Русская культура и музыка, она протеистическая по своей природе, по своему духу.
Сразу хочется вас спросить, а что кто-то боится?
Я думаю, что ура, патриоты есть всюду, включая и музыку. Но вот в этой передаче как раз люди широких музыкальных взглядов, композиторы, и композитор современный Юрий Каспаров, он прямо говорит о том, что русская музыка все-таки восходит к западной музыке, что русская музыка и русские композиторы воспитаны прежде всего на западноевропейской традиции, до Глинки на итальянской, начиная с Глинки на немецкий. Ну, сегодня вообще современная музыка Германии, Франции, Италии играет колоссальную роль и в России, и в других европейских странах. Но еще вот помимо Юрия Каспарова в передаче участвует Александр Бустин. Вот он как раз очень любопытно говорит о том, что церковно-славянские тексты, они, ну, это исторический факт, они моложе, чем латинские тексты. Но вот он как раз говорит о том, как он слышит в этой латыни, отшлифованной временем, что в этих латинских текстах заключена уже своя музыка. Музыка языка.
У вас много образцов будет?
Да, конечно, это звучащая передача, поэтому я, как правило, не отдаю на распечатку. Эти передачи нужно слушать. И еще один участник, это Владимир Мартынов, православный композитор, кстати. У него есть произведения на латинские тексты, на вульгарную латынь, ну, если Данте можно назвать вульгарной латынью. И он как раз любопытно говорит о том, как он услышал литературу композиторов, ну, прежде всего, Щуца, ну, и Баха, как он пришел к вере через музыку. Ну, он, конечно, работает из православной традиции, хотя он так скептически замечает, что современная русская церковь не оставляет композитору возможности для работы вне церкви.
Игорь, благодарю. Действительно, в 11 часов вечера по московскому времени, вы знаете, у меня, как у очень многих слушателей, вот это вот время 21 час, как было раньше, оно отложилось уже где-то, видимо, в подкорке, теперь немножко по-другому. В 11 вечера по московскому времени Игорь Померанцев представит свой свежий выпуск «Поверх барьеров». Одна из главных тем вот, – духовная музыка на латыни. Мы продолжим «Время свободы». Белорусский лидер Александр Лукашенко продолжает принимать корреспонденцию двух видов. Немногочисленные письма с официальными поздравлениями с победой на недавних выборах президента и петиции с просьбами освободить задержанных в ходе акции протеста. Власти Белоруссии, впрочем, реагируют на такие просьбы лишь увеличением списка подозреваемых в участии в воскресной акции, которая, напомню, последовала за объявлением о победе Лукашенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Адвокаты кандидатов в президенты, которые находятся в следственном изоляторе, написали коллективное замечание в книгу жалоб и предложений дежурной части КГБ о том, что они не могут встретиться со своими подзащитными. Адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко заявил: «Мы все, адвокаты арестованных кандидатов, сидим в КГБ и ждем, когда же нам разрешат встретиться со своими подзащитными. Мы уже написали жалобу по поводу того, что нарушается право на встречу с подзащитным». Сапелко сообщил, что адвокаты также написали жалобу генеральному прокурору Беларуси. Адвокат кандидата Владимира Никляева Тамара Сидоренко сообщила, что вторые сутки не может встретиться со своим подзащитным. Такая ситуация даже стала причиной появления слухов о смерти Владимира Никляева, которые власти вынуждены были опровергать. Пока что на все призывы выпустить заключенных кандидатов белорусские власти отвечают только одним – увеличением количества подозреваемых по делу о массовых беспорядках, возбужденным белорусскими следственными органами. В четверг к списку из 19 человек, в котором находится 7 кандидатов в президенты, добавилось еще трое. Согласно существующему законодательству, обвинение всем им должно быть предъявлено не позднее 30 декабря. Тем временем белорусский МИД старается сгладить негативные впечатления от событий 19 декабря в Минске. Пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, оценивая реакцию западных политиков, заявил:
«Эти заявления являются первой непроизвольной реакцией. Они носят ярко выраженный эмоциональный характер. Спровоцированные противоправные действия заслонили сам процесс выборов и итоги волеизъявления впечатляющего большинства белорусского народа».
Однако похоже, что белорусская дипломатия информационную войну проигрывает. Произошло беспрецедентное событие. Министры иностранных дел Германии, Польши, Швеции и Чехии опубликовали в газете «Нью-Йорк Таймс» совместную статью под заголовком «Лукашенко проиграл». Они утверждают, что даже подвиги Слободана Милошевича в 2000 году блекнут по сравнению с тем, что вытворяет нынешний правитель Белоруссии. Налаживание контактов с Лукашенко в данный момент кажется тратой времени и денег. Он свой выбор сделал, и это выбор против всего, за что выступает Европейский Союз. Но в Беларуси есть много людей, которые знают, что время Лукашенко уходит и тихо готовят лучшее будущее, утверждают министры иностранных дел Германии, Польши, Швеции и Чехии. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Инфляция в России по итогам 2010 года превысит объявленный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит, по разным оценкам, от 8,5% до 8,7%. Независимые эксперты отмечают, что тип экономического развития, к которому в последнее время следует Россия, сам по себе предусматривает высокую инфляцию и постепенное падение уровня жизни для большинства населения страны. Об инфляции в России обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый беседует с профессором Высшей школы экономики, основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
Усматривая, собственно, финансовые власти отдельно в наших условиях, вещи неправильные. Скажу по-другому. Вот если взять и проанализировать послание президента, то оно никаким образом не связано с бюджетом, тем, который только что был принят, тем, что принят на 2011-2012 год, с этим трехлетним финансовым прогнозом, общего не имеет. Заявление президента как по социальной политике, так еще и в большей степени по военным расходам никак не вписывается в те финансовые расходы, которые на сегодняшний день существуют. А думаю, что соображения, которые были высказаны министром финансов, вообще такие сдержанные, но суть-то их понятна, что надо будет, что это теперь будет пересматривать. Эта вещь сама о себе говорит. Значит, это послание и все, что предлагает президент, никак не связано с реальной финансовой политикой, которая проводится на сегодняшний день. Проводится политика, исходя из того типа экономики, которым мы располагаем. Финансовые власти – это же вторичная вещь. Первичным является тип экономики. Экономика настроена на балансированность в случае, если цена на нефть составляет $90 за баррель. Вот. А в последнее время вокруг этого вращается. Никакой другой экономики в России так до сих пор и не создано. И финансовые власти проводят эту политику в пределах по типу экономики с учетом бесконечных социальных пожеланий правительства и президента, которые они делают и все время грозно заявляют, что будут выполнять социальные обязательства. У них нет особого диапазона, это же все, в общем, пустые разговоры.
Вы относитесь к практике компенсационных выплат? Речь идет о повышении пенсии, индексации заработной платы. Это является фактором, разгоняющим инфляцию?
Ну, конечно. Это увеличивает доходы, но это не значит, что этого нужно не делать. Нужно делать экономику, которая способна работать в современных условиях. Решение проблемы инфляции лежит в политической сфере. В политической, в признании частной собственности, в создании условий конкуренции, в создании независимого экономического арбитража, арбитражных судов, в защите личности, в защите ее прав. Вот, собственно, все. А так это типичная отсталая экономика, которая всегда живет в условиях инфляции.
Я хотел спросить вас о том, поможет ли, скажем, уменьшение военных расходов или сокращение социальных проектов, но я так понимаю, что, исходя из ваших слов, в рамках той экономической формулы, которая сейчас реализуется в России, это все равно какие-то паллиативные межумочные решения.
А вы знаете, дело в том, что не будет таких решений по сокращению социальных расходов, не будет решений по ограничению оборонных расходов, а просто потому что вот то, что я сказал, та политическая модель, которая сегодня существует в России, она предполагает постоянное наращивание тех и других расходов в том или ином виде. Она предполагает всегда инфляцию, она всегда предполагает дефицит бюджета, несбалансированность бюджета. Она просто вытекает из того политического устройства, которое сегодня существует. Конечно, если цены на нефть будут 180, то там будет немножко по-другому. Но в том случае, если цены не превысят 100, будет так всегда просто.
Предвыборный год и выборный год фактически, в который вступает в Россию, вносит какие-то коррективы в эту ситуацию?
Ну, это еще и не началось. Ну, вот они вносят такие коррективы, что все время будут говорить, что нужно наращивать социальные расходы. Будут радовать консервативную политическую элиту тем, что будут говорить, что потратят к 2020 году, скажем, 20 триллионов рублей. Представляете, что такое 20 триллионов рублей к 2020 году? Вот бюджет 2011 года 10,5 триллионов рублей, а это будет 20 триллионов рублей. Вот весь ВВП это 50 триллионов рублей. То есть это такой масштаб, который приведет обязательно к росту и налогов, и цен. И мы это уже сейчас видим. И прогноз теперь уже 8,7 Дворкович дает. А на самом деле, наверное, реальный, который, может, и не назовут, он действительно выше. Такая политическая система всегда нарушает равновесие. Хоть это год предвыборный, хоть не предвыборный. Но в предвыборный год, наверное, особенно.
Долгосрочные экономические проекты, затратные, вроде, скажем, строительство Москва-Сити, Сочи 2014, или вот эта новая штука с чемпионатом мира 2018 года, это усугубляющая инфляцию фактора или нет?
Безусловно, это все в ту же копилку. Вообще трудно представить. Вот по некоторым подсчетам, которые мне кажутся минимальными, 50 миллиардов долларов на футбол, который придется потратить. И учитывая, что в 2014 году Олимпиада, потом у нас еще предполагается саммит АТС, потом чемпионат мира по хоккею, потом еще чемпионат мира по футболу. Пиар и развлечения в этих условиях заниматься экономикой, вообще говоря, ни у кого времени нет. Бесконечный гламур всемирного масштаба, который очень печально закончится для российской экономики.
А что значит очень печально?
Речь идет не о каких-то искусственных решениях, вот типа решений 98-го года, когда девальвация происходит и дефолт. Могут быть и такие события. Экономическая система, которая сегодня существует в России, может обеспечить примерно 25% населения современным уровнем жизни, мировым. А 75% населения
лишены, да, всякой перспективы. Вот. Так вот, эта пропорция будет несколько меняться в пользу увеличения числа граждан в России, которые будут лишены возможности получить современное образование, современное медицинское обслуживание, получить качественные рабочие места. Структура занятости будет типичной структурой занятости для сырьевой страны. Экономическая система, которая сегодня создана в России вот этим политическим режимом, не позволяет решать принципиально важные вопросы развития нашей страны на будущее.
Об инфляции в России размышлял профессор Высшей школы экономики, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Радио «Свобода» продолжит беседы с экономистами о росте инфляции в России. Сегодня еще в нашем эфире интервью с заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений, бывшим заместителем министра социальной защиты России Евгением Гантмахером. В Москве сейчас 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНБ. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы, он коснулся темы ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса, отставки Юрия Лужкова. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Центр избирком Белоруссии сегодня подтвердил победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения имама главной мечети Ростова, сына главы мусульман Юга России. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру 25 декабря, выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. 21 января на студии Мосфильма в 9-й раз пройдет торжественная церемония вручения кинематографической премии «Золотой орел». Список номинантов уже известен. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
По числу номинаций в шорт-листе премии «Золотой орел» лидирует фильм Алексея Учителя «Край». Он заявлен по 8 позициям, включая основные. Второе место поделили между собой «Овсянки» Алексея Федорченко и «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. 4 номинации собрал «Кандагар» Андрея Ковуна, 3 у «Брестской крепости» Александра Котта. Сразу возникает вопрос, куда подевались «Утомленные солнцем 2». Возможно, Никита Михалков снял фильм с голосования, поскольку он сам стоит за Академией и премией «Золотой орел». Причина иная, объясняет председатель экспертного совета Кирилл Разлогов, зачитывает письмо Никиты Михалкова.
Уважаемые коллеги, позвольте выразить благодарность экспертному совету Киноакадемии России за выдвижение моего фильма по целому ряду номинаций на премию «Золотой орел» за 2010 год. Даст Бог, весной будущего года выйдет вторая часть моей идеологии «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Поэтому я хотел бы обратиться к вам с просьбой не выдвигать на соискание премии фильм «Утомленные солнцем 2. Предстояние», так как эта кинокартина – лишь первая часть идеологии и не может оцениваться в качестве целостного художественного произведения. Надеюсь, вы поймете меня как художника. В свою очередь, если уважаемые академики сочтут возможным, буду рад вынести на строгий суд моих коллег полноценную завершенную работу в будущем году. Прошу прощения, что отвлекаю ваше внимание на свои проблемы, но надеюсь на великодушие и понимание с вашей стороны. Никита Сергеевич Михалков. Вот, значит, переносим это голосование на будущий год и будем рассматривать две картины вместе.
Сравнивая списки фаворитов премии Гильдии киноведов со списками «Золотого орла», легко убедиться в том, что разночтение значительно, хотя в этом году и там, и здесь в основных номинациях фигурируют «Овсянки» и «Как я провел этим летом».
В социологии и культурологии, которой я занимаюсь, есть закон концентрации интереса, интегральный успех так называемый. Когда концентрируется интерес на определенных фильмах, почему он сконцентрирован на этих фильмах, понятно. «Край» выдвинут на «Оскара», одна картина получила приз в Берлине, другая картина получила приз в Венеции. Вся пресса об этом писала, и об этом, и о другом. О других картинах писали значительно меньше и значительно скромнее. Это значит, что эта картина на слуху, и когда, скажем, человек не очень разбирается в работе монтажера или в работе художника, он зато разбирается в фильмах и знает название.
На мой вопрос, существует ли противоречие между теоретиками и практиками в других странах, или это российская специфика, Кирилл Разлогов ответил.
Нет, они характерны вообще для всего мира, поэтому критики нигде не входят в составы творческих союзов, они входят в составы людей, которые голосуют вот по премии практиков. А у нас критики входят, как вы знаете, они голосуют. Именно по той причине, что у них достаточно резко зачастую расходятся приоритеты, критики голосуют отдельно, а практики голосуют отдельно. Другое дело, что есть картины, которые лидеры бесспорно для тех и для других, и я уверен, что какие-то картины из этих трех лидеров, а также, что касается двух из них, «Овсянок», как я провел этим летом, я абсолютно уверен, в случае «Края» я в меньшей степени, может быть, уверен, вот, будут в «Белом слоне», будут в «Нике», и как бы это лидеры кинопроцесса текущего года.
Каковы показатели фильмов-номинантов «Золотого орла» в прокате? Цифры Разлогов называют в долларах США.
Картина «Кандагар» – один из лидеров проката, по-моему, идет на пятом месте, если я не ошибаюсь, за этот год, или на четвертом, в общем, где-то совсем близко. Дальше «Черная молния» идет 11-й, «Край» – порядка 5 миллионов, «Брестская крепость» – она вышла позже, боюсь соврать, порядка 3. Ну, как я провел этим летом, и «Овсянки», как вы понимаете, фигурируют в ограниченном прокате, там занимают достойные места.
Владимир Машков номинирован и за главную роль в фильме «Край», и за роль второго плана в «Кандагаре». Комментируя эту ситуацию, Кирилл Разлогов шутит.
Это надо спросить у академиков-женщин. Я думаю, что других актеров, для них сопоставимых и сравнимых с харизмой Владимира Машкова, нет.
«Золотой орел» награждает не только фильмы, но и телевизионные сериалы. На премию претендуют «Вербное воскресенье», «Котовский», «Пелагея и белый бульдог», «Вольф Мессинг», «Исаев», «Я вернусь». Значит, по номинациям со счетом 4-2 ведет канал «Россия-1». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В последние дни года появились сообщения об успешном испытании немецкими учеными экспериментального препарата, нейтрализующего в организме вирус СПИДа. Месяц назад было объявлено о том, что лекарство, разработанное американской фармацевтической фирмой Gilead, позволило снизить опасность заражения СПИДом в результате однополого секса на 73%. Означают ли эти и другие оптимистичные известия прошлого года, что мир может находиться на пороге победы над СПИДом? Этот смелый тезис я обсудил с профессором вирусологии Даниилом Голубевым. Прежде всего, профессор, в чем суть последнего открытия немецких ученых?
Открыт. По существу прошел определенную, хотя не окончательную, апробацию новый препарат против ВИЧ-СПИДа, который отличается от всех до сих пор известных тем, что он как бы перехватывает вирус на пути его клетки инфицированной и таким образом спасает клетку от инфицирования. То есть это лечебно-профилактическое средство, которого ранее не было.
Но оно не предотвращает заражение, то есть не играет роль вакцины.
Нет. Когда я говорю слово «профилактическое», то это имеется в виду предупреждение инфицирования данной клетки. Но это невозможно себе представить как истинное вакцинное средство, то есть привить здорового человека с тем, чтобы он не заболел при контакте с вирусом. Нет.
Тем не менее, если это так, то оно должно быть значительно эффективнее существующих коктейлей, еще больше продлевать жизнь зараженных людей и не вызывать заметных побочных эффектов.
Да, но во всяком случае об этом говорят результаты клинических испытаний на людях, Они не очень многочисленны, но статистически достоверны.
Это лекарство, которое вы упомянули, Трувада, упоминается в числе кандидатов на вакцину. Приблизили ли открытие последнего года нас к созданию вакцины от СПИДа? Или остается ощущение тупиковости поисков?
Количество открытий, связанных с антивирусными веществами, и вот в частности тем препаратом ВИР-576, о котором мы говорим, не создает ощущение тупиковости. А вот в отношении вакцин создание условий невосприимчивости организма к инфекции. Вот тут, ну, я не хотел бы говорить слово «тупиковость», но, безусловно, реального пути к преодолению органической дефектности всей этой ситуации применительно к иммунитету не найдено. Ведь от СПИДа, естественно, никто не вылечивается. А все вакцины, до сих пор известные, копируют естественный инфекционный процесс.
Ну а как быть с теми, у кого есть естественный иммунитет к ВИЧ-инфекции?
Это повод попытаться то ли индуцировать такие антитела в организме всех людей каким-то способом, то ли извлечь эти антитела и использовать их как универсальные серологические средства ограничения инфекции. Но все это очень и очень сложно, повторяю, именно из-за специфичности вот того процесса, с которым человечество столкнулось вот в 80-е годы прошлого столетия и до сих пор не может разобраться по существу.
Ну а пока нью-йоркские власти начали в качестве, видимо, вакцинного средства устрашающую рекламную кампанию. Они разъясняют, что зараженные, несмотря на всевозможные лекарственные коктейли, подвержены в десятки раз большему риску заболевания раком и другими смертельно опасными болезнями, чем незараженные. Это так?
Иммунодефицит – это страшная патология, поэтому неудивительно, если при иммунодефиците, индуцированном либо вирусом, либо вот этим вирусом иммунодефицита человека, либо каким-то другим фактором, даже не обязательно вирусом, возникает целая гамма патологических проявлений. И, конечно, при этом могут активизироваться такие явления, как лейкозы, раки, миеломы и прочие формы патологии клеточного роста.
Этим разговором с профессором Даниилом Голубевым о перспективах борьбы со СПИДом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Через 3 дня в Москве должно начаться оглашение приговора по 2-му уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В «Независимой газете» сегодня появилась написанная Ходорковским статья, в которой он, в частности, подверг критике недавнее телевизионное общение с народом российского премьера Владимира Путина. И одновременно пришла новость о том, что арбитражный суд торговой палаты Стокгольма вынес решение, которое, по мнению многих экспертов, говорит о том, что крах ЮКОСа был вызван действиями российского государства. Вот такова одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дворец для Путина. Есть ли прок от разоблачений коррупции?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. ЮКОС наносит ответный удар.
В блогах Свободы.
Юлия Голубева. Кормите чужого ребенка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.